Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 22 декабря по новому стилю, 9 по церковному календарю. Православная Церковь сегодня празднует зачатие праведной Анны Пресвятой Богородицы. Совершается память священномученика Владимира Пресвитера, священномученика Владимира Пресвитера и мученицы Ефросинии, священномучеников Василия и Александра Пресвитеров, пророчицы Анны, матери пророка Самуила, святителя Сафронии, архиепископа Кипрского, преподобного Стефана Новосеятеля. Совершается празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная радость». Сегодня Православная Церковь празднует зачатие праведной Анны, Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Начало празднования относят к VIII веку. Канон на этот праздник написал святой Андрей Крицкий. Православная Церковь видит в этом дивном событии зарю таинственного дня, Рождество Пресвятой Девы, а вместе с ним и Рождество Христа Спасителя. Праздник этот с древности почитался в России, особенно женщинами, ожидающими рождения младенца. В наше время праздник этот служит лишним напоминанием о том, что христианство считает именно не рождение, а зачатие началом человеческой жизни. Ведь не только праведную Анну воспеваем мы в этот день, но и саму Пречистую Деву, плод чрева Анны, который столь еще мал, что, по мнению большинства наших современников, не может даже считаться человеком. Во многих культурах мира возраст человека отсчитывается не со дня его рождения, а со дня его зачатия. И не только Рождество Христово мы празднуем, но и Благовещение. Не только Рождество Иоанна Предтечи, но и зачатие Иоанна Предтечи праведную Елизаветой. Не только Рождество Пресвятой Девы, но и за 9 месяцев до этого зачатие ее, той, которая станет честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. И наука согласна с Церковью. По данным современной эмбрионологической науки, жизнь человека начинается с момента слияния ядер мужской и женской клеток. В это время образуется уникальный генетический код, следовательно, эмбрион является биологически самостоятельным организмом и никак не может считаться частью тела матери. Он получает от нее только кислород и питательные вещества. На более поздних сроках формируются внешние признаки. Через 20 дней начинает биться сердце, спустя месяц появляются оформленные конечности. У нерожденного ребенка фиксируется электрическая активность мозга, сердца и другие признаки, характерные для взрослого человека. Кровь ребенка не смешивается с кровью матери. И, конечно же, нерожденный ребенок чувствует боль. Какой парадокс! Женщина, добрая и сострадательная по натуре, уверенная, что даже растения чувствуют боль и плачущая о смерти собаки или кошки, которая не согласится зарезать цыпленка, чтобы приготовить обед, хладнокровно идет на жестокое убийство собственного ребенка, описание которого заставляет кровь стыть в жилах. Да, Пресвятая Богородица была одна, и другой такой девочки больше не родится, как не родится и другой Иоанн Креститель. Но сколько художников, иконописцев, поэтов, музыкантов, великих военачальников, гениальных ученых, сколько святых, в конце концов, сколько просто хороших людей, которые могли бы обогреть чье-то сердце, сколько молитвенников погибает, не родившись, каждый день и час. Многие из вас знают эти ужасные цифры, я не буду их повторять. Я дерзну сказать, что не только день памяти 14 тысяч вифлеемских младенцев, но и день зачатия Иоанна Крестителя, и день сегодняшний должны стать днем особых молитв за прекращение этой войны против собственных детей, за вразумление женщин, решившихся на аборт или уже совершивших его, за мужчин, которые заставляют женщин убивать своих детей, поощряют их или мирятся с этим, за вразумление врачей, за вразумление политиков, от которых зависит принятие законов против убийств нерожденных детей. Дай Господи, чтобы зачатие ребеночка стало для всех женщин ожидаемой ими нечаянной радостью. Не случайно, наверное, что именно сегодня, в день зачатия праведной Анны, совершается и празднование этой иконы Божьей Матери – нечаянная радость. И сегодня же, дорогие братья и сестры, совершается память многих и многих священномучеников. Расскажу вкратце о двух из них. Это священномученики Василий Ягодин и Александр Буравцев, которые пострадали в этот день в 1937 году. В декабре 1937 года был арестован весь причт Московского кафедрального Богоявленского собора в Дорогомилове, в том числе и настоятель собора, протоиерей Василий Ягодин, и священник Александр Буравцев. Священномученик Василий родился в 1870 году в Пензенской губернии в семье священника, окончил Пензенскую духовную семинарию, женился. Семья его состояла из супруги Юлии и трех дочерей. В 1991 году он был рукоположен в сан священника ко храму в одном из сел Пензенской губернии. Вскоре он был назначен военным священником в укрепление Чекишляр Закавказской области, потом священником пехотного Троице-Сергиевского полка в Москве и благочинным одной из пехотных дивизий. В 1911 году отца Василия назначили настоятелем собора в крепости Свеоборг в Финляндии. И в том же году митрополитом московским Владимиром Богоявленским, будущим священномучеником, он был возведен в сан протоиерея. В 1918 году община храма преподобного Харитона-исповедника в Москве обратилась к священноначалию с просьбой назначить в этот храм протоиерея Василия, и просьба была удовлетворена. Весной 1937 года в связи с арестом настоятеля Богоявленского Дорогомиловского собора протоиерея Александра Лебедева протоиерей Василий был назначен настоятелем собора и прослужил здесь совсем недолго, до своего ареста. Один из допрошенных свидетелей показал, будто священник был тесно связан с высшим офицерским составом царской армии и проводил большую работу по привлечению советской молодежи к церкви, что ему лично протоиерей Василий говорил: «Мы, старики, нам жить осталось мало, нужно молодежь воспитывать в духе христианской истины. Молодежи необходимо рассказывать о великом прошлом русского народа, который снова возродится, как великая национальная держава». Обвинялся батюшка в том, что был участником контрреволюционной группы церковников, распространял контрреволюционные слухи, а якобы, как говорил следователь, имеющихся гонениях на религию и духовенство в Советском Союзе, что возглавлял старый монархический строй и распространял ложные слухи о плохой жизни в Советском Союзе. Отец Василий ни на одном из допросов не подписал никаких признаний в том, что занимался контрреволюционной агитацией, пропагандой, состоял в какой-либо контрреволюционной группировке. Так же, как не признал себя виновным и его собрат, священномученик Александр, который тоже происходил из семьи священника, окончил Московскую духовную семинарию, до 1929 года служил в храмах Московской области. В 1929 году был арестован за то, что не смог выполнить назначенный ему сельсоветом налог – сдать 15 пудов овса. За это был приговорен к 1 году заключения. Отец Александр подал жалобу на несправедливый приговор, как ни странно, был оправдан и освобожден. После этого уехал в Москву и служил в разных храмах города – с 1934 года в Богоявленском Дорогомиловском соборе. Из него тоже пытались выбить показания о том, что он является членом контрреволюционной монархической организации церковников. 20 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила священников Василия и Александра к расстрелу. Через два дня они были казнены и погребены в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. «Все новомученики и исповедники российские, молите Бога о нас». Дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.